Вы слушаете повтор программы «Образ Нижнего».
Образ Нижнего. Культурный код города. События в мире искусства и науки.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас небольшое изменение в сетке вещаний. Вместо привычной для четверга программы «Время и место» выходит программа «Образ Нижнего». С вами ведущая Анна Перевезенцева. И в гостях у нас сегодня кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной физики Российской академии наук, доцент Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского, популяризатор науки Артем Коржеманов. Артем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Не первый раз ты у нас в эфире. Сегодня особенно приятно видеть тебя у нас в студии, и в первую очередь поздравляю с профессиональным праздником.
Спасибо, да.
В самом начале программы дадим небольшую историческую справку, которая напомнит нашим слушателям о том, кто и что сегодня празднует, а также обозначит тему нашего сегодняшнего разговора.
8 февраля 1724 года правительствующий сенат по распоряжению Петра I основал Академию наук. По проекту Петра Академия существенно отличалась от всех родственных ей зарубежных организаций. Она была государственным учреждением, и ее члены, получая жалование, должны были обеспечивать научно-техническое обслуживание государства. Академия соединила функции научного исследования и обучения, имея в своем составе университет и гимназию. В России академик должен был составить учебное руководство в пользу учащегося юношества и каждый день по часу заниматься публичным преподаванием своего предмета. Академик должен был также подготовить одного или двух воспитанников, которые бы со временем могли заступить на его место. Причем Петр высказал желание, чтобы такие были выбираемы из славянского народа, дабы могли удобнее русских учить. За без малого 300-летнюю историю Российской академии наук наши ученые внесли огромный вклад в мировую науку. 14 российских и советских ученых были удостоены Нобелевских премий. В настоящее время в академии насчитывается 470 научных учреждений, более 55 тысяч научных сотрудников, в том числе свыше 500 академиков и 800 членов-корреспондентов. Сегодня День российской науки.
Итак, сегодня День российской науки, и, как уже, наверное, все догадались, разговор пойдет именно об этом. Совсем недавно Артем выступал в Москве с лекцией «Итоги 2017 года в физике». Надеюсь, поделишься этой информацией с нашими радиослушателями.
С удовольствием.
Тем не менее, программа не будет проходить в формате лекции, потому что мы приглашаем вас, наши дорогие друзья, присоединиться к нашему эфиру. В ближайшую субботу, 10 февраля, в Нижнем Новгороде и во многих других городах России за ее пределами состоится мероприятие «Открытая лабораторная акция», во время которой все желающие смогут проверить свои знания об окружающем мире, послушать лекцию от одного из ученых. Как мы только что узнали, эта популяризация науки вменялась практически в обязанность ученым с самого момента основания Академии наук. После прохождения тестирования этот же ученый даст комментарии, обозначит правильные ответы. Артем Коржеманов, так называемый зафлаб, заведующий лабораторией одной из нижегородских площадок. И сегодня мы можем начать подготовку к этой лабораторной. В течение эфира будем задавать вопросы, обращая ваше внимание, прошлого года, принимать ваши ответы, разъяснять, какой ответ соответствует современным научным представлениям. И, пожалуйста, не бойтесь звонить. За любой ответ, правильный или не совсем точный, мы наградим дозвонившихся слушателей сувенирами от радио «Образ». Так что участвуйте. Слушайте вопросы, отвечайте на них, задавайте свои. 246-73-88, телефон прямого эфира «Радио Образ». Мы уже давали краткий анонс открытой лабораторной на одной из площадок в Парке науки ННГУ в нашей программе, но для тех, кто слышит об этом мероприятии, может быть, первый раз или что-то подзабыл, давайте повторим еще раз, что же это за акция такая, Артем, на что она направлена, как она проходит?
Ну, это такая большая акция. Она в прошлом году носила всероссийский характер, а в этом году организаторы попытались сделать ее международной, то есть она пройдет не только в России, но и за ее пределами. И в России она охватывает практически всю географию от Калининграда до Владивостока. И Нижний Новгород один из самых крупных участников по количеству площадок, по количеству людей, которые мы надеемся вовлечь в это. То есть в Нижнем Новгороде будет порядка 10 мест, куда можно будет прийти. Это семейная акция, то есть приветствуется приход с мамой, папой.
Ну, причем там обозначен нижняя граница возраста как 10 лет, но, как мы выяснили, никто проверять не будет.
Да, это, конечно, условная просто цифра. Ну, поскольку главная цель это, ну, заявленная цель это проверка неких остаточных школьных, ну, может быть, отчасти таких, там есть вопросы, которые, может быть, требуют студенческих каких-то таких, ну совсем-совсем простых знаний. И, ну, конечно, человеку младше 10 лет, наверное, сложно будет найти вопрос, на который он знает, так сказать, твердый правильный ответ. Вот. Но, тем не менее, все равно это достаточно, мне кажется, весело, потому что это просто тест, и в конце вам расскажут правильные ответы, и вы, может, вы узнаете что-то даже новое. Но цель это вот заявленная цель, конечно, но есть некая такая мета-цель, да, то есть...
Сверхзадача.
Да, сверхзадача, привлечение внимания вот к проблеме, популяризации науки, да, к полноте наших научных знаний, знаний о мире.
Формирование адекватной картины,
да,
мира.
Вот, и проблемы, там, может быть, образования и так далее. То есть это повод, лишний повод об этом задуматься, поговорить. Вот как мы с вами сегодня, я надеюсь, сделаем.
Ну и, конечно, в числе первых оказаться всегда приятно, и любому человеку будет приятно набрать максимальное количество баллов, но, тем не менее, это не самое главное в рамках этой лабораторной. Главное — прийти, узнать, попробовать и, собственно, получить ответы на те вопросы, которые вы не знали, получить новые знания. Подготовиться к ней за несколько дней, само собой, невозможно, потому что абсолютно из разных областей, естественно, научного знания формируются вопросы, но... Так создать представление о том, примерно над какими вопросами придется поломать голову, можно. На сайте лабораторной openlab.com можно пройти предварительное тестирование. Также в социальных сетях подписчикам предлагаются вопросы по биологии, физике, астрономии и так далее. Кстати, вопросы кажутся простыми, но, как правило, содержат так элемент подвоха, так что не стесняйтесь, не переживайте из-за неверного ответа. Попробуйте лучше разобраться, в чем же дело на самом деле. И сейчас предлагаю озвучить первый наш вопрос на сегодняшний день, на сегодняшний вечер. 246-73-88 наш телефон. И предлагаю начать с самого простого, на который смогут ответить, наверное, и дети, и взрослые. Пожалуйста, звоните нам, отвечайте. И если он будет, ваш ответ, не совсем точным, Артем добавит и разъяснит, почему зимой холодно. Очень актуальный вопрос, который многие то подвергают сомнениям, да, в наших современных климатических условиях, то вновь возвращаются к этому вопросу. Так почему же зимой холодно? Пожалуйста, 246-73-88 наш телефон. Звоните, отвечайте, слушайте правильный ответ и получайте призы от Радио Образ. Наш телефон 246-73-88, я напоминаю. Артем, пока мы ждем ответов на этот простой, казалось бы, вопрос, почему зимой холодно, задам вопрос к тебе. Что побуждает второй год подряд принимать участие в этой акции, становиться вот таким ведущим, заведующим лабораторией, ведущим площадки, в обязанности которого входит задавать, да, вопросы пришедшим, проверить свои знания и затем разъяснять непонятные моменты?
Во-первых, я занимаюсь такой подобной деятельностью не только вот в рамках этой лабораторной, да, то есть у меня достаточно активная такая просветительско-популяризационная деятельность. И, ну, это просто один из элементов этой деятельности, поэтому вопрос скорее можно переформулировать, зачем я вообще этим занимаюсь. Вот, но здесь, наверное, двоякий ответ. То есть, с одной стороны, мне это просто нравится. Мне нравится объяснять вещи, мне нравится видеть, как люди, так сказать, понимают. И есть вещи, которые действительно восхищают, и дарить вот это восхищение людям — это действительно очень такая сильная эмоция. А во-вторых, ну, я чувствую некоторую, наверное, ответственность, такую социальную ответственность, да, то есть что вот я занимаюсь наукой, я вложил много в это времени своих и сил, я являюсь носителем некоторых знаний, которые, в общем, носителем которых является довольно ограниченное число людей, и, наверное, есть некая вот такая ответственность, наша коллективная ответственность ученых, эти знания каким-то образом транслировать в культурное пространство общее. Вот, поэтому вот даже иногда, если мне, может быть, какие-то форматы персонально не очень нравятся, но я на них соглашаюсь, именно чувствую эту ответственность, что ли, и некое такое вот необходимости надо сходить.
Как обозначили уже, вопросы могут быть из разных областей. Физика, химия, биология, астрономия. Естественно, нельзя быть специалистом в каждом. И заведующих лабораториями, так называемых, специально собирали и готовили. Об этом нам уже в прошлом году рассказывали. Сейчас мы примем, я надеюсь, ответ на наш первый вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Наталья.
Наталья, очень приятно, слушаем вас. Вы обратились со своим вопросом или хотите ответить на наш?
Нет, ответить на ваш.
Ответить. Итак, почему же зимой холодно?
Потому что в это время Земля повернута в противоположную сторону от Солнца и не обогревается.
В противоположную сторону что вы здесь имеете в виду?
Наше полушарие с другой стороны от Солнца находится.
Так, Наталья, спасибо вам большое за ответ. Я вас прошу сейчас перезвонить и оставить нашим редакторам ваш телефон, если вы до сих пор этого не сделали, и мы после эфира с вами свяжемся. Артем, а от тебя сейчас ждем комментариев к полученному нами ответу.
Ну да, в целом ответ правильный. На самом деле, главная ошибка, которую запускают люди в этом ответе, ты вот сказал, что он простой, но опросы, которые проводили среди вот, населения России. И, по-моему, даже вот Лаба в прошлом году публиковала статистику, показывает, что не такой уж он простой. Очень многие делают ошибку и считают, что зимой холоднее, потому что Земля движется вокруг Солнца по немножко вытянутой орбите, и зимой оно просто немножко
типа
дальше
подальше
от Солнца, да.
Угу.
И поэтому нам достается меньше тепла. Но на самом деле этот эффект есть, он очень маленький, и там как раз наоборот, когда у нас зима, мы поближе к Солнцу, чем когда в лето. А главный ответ, а главная причина, да, это в принципе то, что ось вращения Земли, да, если говорить таким наукообразным сленгом, наклонена по отношению к плоскости вращения Земли вокруг Солнца. Ну и вот зимой мы действительно отворачиваемся от Солнца, то есть ось направлена, северная часть, она оказывается как бы с другой стороны Солнца, да, и, соответственно, лучи, которые Солнце падают на Землю, они падают под более пологими углами. Ну, мы все знаем, что зимой Солнце поднимается значительно ниже над небосклоном, чем летом. Это, собственно, вот об этом и говорит, что оно где-то там вот под очень таким острым углом падает на нас его лучи и дают меньше тепла.
То есть причина в наклоне земной оси и, как следствие, уже падение угла
падения лучей. Вообще, на словах это намного сложнее объяснить, чем просто нарисовать.
Надо
показать. Если кто-то не понял мои слова, залезьте в интернет и найдите правильный ответ. Вы, я думаю, поймете по картинкам, что имеется в виду.
Следующий вопрос мы задаем. Давайте спросим, перейдем тоже к астрономии. Правда ли, что Международная космическая станция движется в атмосфере Земли? Такой вопрос был задан в прошлом году участникам Всероссийской лабораторной. Напоминаю, наш телефон 246-73-88. Еще раз повторю вопрос. Правда ли, что Международная космическая станция движется в атмосфере Земли? Звоните, мы выслушаем ваш ответ, и Артем также сопроводит его комментариями. Перед тем, как мы приняли звонок от Натальи, остановились на том, что нельзя быть специалистом во всех отраслях знаний. Были ли в прошлом году вопросы, на которые вот ты сам ответить правильно не смог и стали для тебя таким открытием?
Ну, не то чтобы открытием. Вопросы такие, конечно, были. Ну, вот там был вопрос про... Он, кстати, по-моему, сегодня мы его отобрали тоже для наших слушателей, но я не раскрываю ответа. Там вопрос про близорукость и... Ну, там про близорукость. Вот. И, в общем, я представляю, что собой представляет близорукость. На самом деле, для решения там надо более как бы детальное понимание того, как это работает. Я вот, например, сходу не сообразил, как там устроен глаз при развитии близорукости. Вот. Могу сказать, что вот я для себя просто, чтобы протестировать вопросы, пришел тот решебник, те вопросы, которые будут в этом году. Могу сказать, что там максимум 60 баллов. Я набрал... Ну, это несколько позорная цифра, конечно, но тем не менее, 37. Вот. Вопрос сложнее, чем в прошлом году, надо сказать. Вот, отчасти.
Но тем интереснее будет услышать правильный ответ. И еще раз призываю наших радиослушателей не стесняться, даже если вы не уверены в том, что ваш ответ правильный, звоните нам, озвучьте то, как вы считаете, правильно ли, что Международная космическая станция движется в атмосфере Земли. Таков вопрос на настоящее время. И наш телефон 246-73-88. У нас есть ответ. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Алло? Да. Максим, слушаем. Сколько тебе лет, Максим?
Почти 9.
Максим, замечательно. Мы задали такой вопрос. Правда ли, что Международная космическая станция движется в атмосфере Земли? Как ты считаешь, так это или не так?
Я не думаю, что это возможно.
То есть ты считаешь, что она над атмосферой Земли движется вокруг нашей планеты?
Да.
Ты считаешь, что так. Максим, в каком классе сейчас учишься?
Встреча.
Спасибо тебе большое за звонок. Пожалуйста, оставь свой телефон нашим редакторам, а Артем сейчас прокомментирует. Я думаю, что для третьего класса более чем простительно дать неточный ответ. Итак, каков же он на самом деле?
Ну, это вот на самом деле одна из особенностей, не очень приятных особенностей нашей лабы, что невозможно сформулировать вопрос так, чтобы на них был как бы однозначно правильный ответ, поскольку часто ответ упирается в определение. Вот это вопрос как раз из такой серии, потому что считать атмосферой? И вот мы когда в прошлом году собирались и обсуждали вопросы вот за флабами, да, ведущими этих площадок, это был один из вопросов, который вызвал... Ну,
определитесь терминами, вечные проблемы науки.
Да, и в общем там некоторые, так сказать, правильный ответ, который был в решебниках, что Международная космическая станция движется в атмосфере. Вот. На самом деле здесь главное для человека, который отвечает на вопрос, просто понимать, что Международная космическая станция движется на самом деле очень низко. До нее, когда она пролетает над нами, ну, над нами, может, там прям не пролетает, но если бы она пролетала над Нижним Новгородом,
над планет.
Вот над Нижним Новгородом, то до нее было бы ближе, чем до Москвы. То есть она летает всего-то там на высоте порядка 400 километров. Вот наш вопрос, 400 километров это еще атмосфера или уже такое какое-то? То есть
а
там,
в чем,
конечно,
здесь
очень
расхождение-то? В чем? Уж, казалось бы, давно занимаются этой проблемой, почему до сих пор ученые не пришли к единому мнению?
Где атмосфера заканчивается?
Да.
Не, ну это просто как бы есть много наук, которые занимаются там геофизикой. Для них атмосфера это только там, где плотные слои, где, в смысле, плотный воздух, там, который может, я не знаю, до 100 километров, например. Вот. Для других атмосфера это, в принципе, все, что имеет отношение, то есть любые частички газа, которые вращаются вокруг Земли. Они, конечно, вращаются там и на 1000 километров, и, ну, Луна вращается даже вокруг Земли, по сути. Вот, а уж где Луна там. Ну и вот тут вот есть как бы такой...
То есть тоже спор возник своеобразный, вот, ну и
да,
задача зафлаба входила объяснить, да, в чем же здесь такое вот противоречие кажущееся.
Да, конечно, да. Но с другой стороны можно же как рассуждать. Но если спрашивают, то, наверное, тут есть какая-то подковыка, и надо ответить «да».
Кстати, не все вопросы в прошлом году именно по такому принципу строились. Иногда действительно хотелось найти какой-то подвох, а вопрос оказывался просто элементарным, очень простым, и никакого подвоха в нем не было. В этом, наверное, тоже заключался такой вот элемент неожиданности, такой элемент сюрприза. Наш телефон 246-73-88. Вы можете отвечать на наши вопросы, вы можете задавать свои вопросы по проведению открытой лабораторной в Нижнем Новгороде, мы можем подсказать, на каких площадках она будет проходить. Или же просто поделиться своими комментариями сегодня, в День российской науки. Если вы заинтересованы в этой проблеме, как-то разбираетесь или хотите разобраться в вопросах науки, мы принимаем ваши звонки 246-73-88. Зададим еще один вопрос перед выпуском новостей. Я думаю, перед выпуском новостей он будет как раз последним. Можно ли достичь скорости звука в свободном падении? Мне самой очень интересно сейчас будет услышать ответ. Ответ ваш, уважаемые радиослушатели, 246-73-88, наш телефон. И услышать потом комментарии кандидата физмат-наук Артема Коржеманова. Можно ли достичь скорости звука в свободном падении? Пока мы ждем ответа, познакомим наших радиослушателей с другой темой, не касающейся открытой лабораторной, но напрямую касающейся российской науки. Вчера состоялась пресс-конференция руководителей ведущих нижегородских вузов. И речь шла о том, какие направления сейчас развиваются, чего удалось достичь за последние годы, над чем работают коллективы ученых вот буквально сегодня, в эти дни. Сейчас можем познакомить наших слушателей с фрагментами выступлений участников пресс-конференции.
7 февраля в преддверии Дня российской науки состоялась пресс-конференция на тему, над какими перспективными направлениями работают молодые ученые нижегородских вузов. начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования и подготовки научно-педагогических кадров Министерства образования Нижегородской области Игорь Захаров, открывая пресс-конференцию, заметил, что Нижегородская область – один из ведущих научных регионов страны.
Нижегородская область на протяжении последних очень многих лет была, по разным оценкам, пятым или четвертым научным комплексом России, поэтому условия для ведения научной работы у нас достаточно серьезные. А если посмотреть, как у нас развивались за последние годы наши вузы и научные организации, то я думаю, что наука нижегородская заметно прибавила за последний год.
Евгений Чепурнов, ректор ННГУ имени Лобачевского, рассказал о наиболее перспективных направлениях, которые поддерживаются на государственном уровне.
Выиграли 4 мегагранта, это абсолютный рекорд по России. 3 гранта, так или иначе, связаны с медициной, с цифровой медициной, один с другими техническими, физическими, так сказать, задачами. Один из наших проектов, «Киберсердце», признан лучшим проектом года по Минобрнауке. Хороший грант, который в этом году мы должны закончить и внедрить. Получили большой грант на производство нейромобиля. Это не электромобиль. В него сядет человек, который обычным автомобилем управлять не сможет. Но надо, хочется быть участником движения. Поэтому вся вот эта вот инфраструктура, которая будет помогать, сигналы с мышц, сигналы с головного мозга и так далее, и так далее. В прошлом году мы построили, открыли центр инновационного развития. Это означает, что теперь, кроме чисто вот научной базы, такой фундаментальной, есть еще место, где можно делать прикладные вещи, уже делаются.
Он также отметил, что на базе ННГУ создается центр подготовки специалистов для работы на новой установке для термоядерного синтеза в Сарове. С Саровым тесно связан и Нижегородский государственный технический университет. Проректор НГТУ имени Алексеева Николай Бабанов сформулировал основную цель, которая стоит сейчас перед вузами и научными центрами.
Задача, которую ставит перед нами государство, она заключается в том, что наука должна иметь практический выход на решение тех больших задач, которые сформулированы в стратегии развития науки и технологий, да, Российской Федерации и целого ряда других масштабных программ. В качестве примера я могу сказать, что очень неплохо продвигается у нас комплекс работ с Горьковским автомобильным заводом, направленный на создание, так сказать, электроплатформы, электроавтомобиля и на создание беспилотного транспортного средства.
Перед сельским хозяйством также поставлены важные задачи. О них рассказала проректор Нижегородской сельскохозяйственной академии Елена Добахова.
В конце прошлого года, ну, наверное, впервые на уровне федерации был принят вот такой вот системный документ, который ставит задачу вывести сельскохозяйственное производство на новый научно-технический уровень. Мы действительно увеличили объемы производства зерна, сахарной свеклы, но однако же зависимость от импорта от этого не уходит, потому что большая доля сортов, семян сельскохозяйственных культур по-прежнему идет импортная.
В области сельского хозяйства Нижегородская область сосредоточена на селекции ягодных культур, разработке кормов для животноводческих хозяйств и проблемах органического земледелия. Несмотря на то, что основной темой пресс-конференции была обозначена работа молодых нижегородских ученых и их разработки, участники сошлись во мнении, что понятие «молодой ученый» достаточно условно, и по-настоящему значимые результаты в наше время могут быть достигнуты только при работе в научном коллективе, в котором развита преемственность и наставничество со стороны старших коллег.
Продолжается эфир программы «Образ Нижнего». В гостях у нас сегодня как раз... Можно еще считать тебя молодым ученым по этой условной градации?
Пока можно по всем практически условиям считать меня молодым, да. Скоро выйду из некоторых.
Кандидат физико-математических наук Артем Коржеманов у нас в студии. Мы наш сегодняшний эфир посвятили Дню российской науки и рассказываем также о предстоящей акции, которая состоится 10 февраля, открытая лабораторная. Задаем вопросы, принимаем ответы по телефону 246-73-88. За правильные или неточные ответы в любом случае поощряем наших слушателей сувенирами от радио «Образ». И последний наш вопрос звучал как: можно ли достичь скорости звука в свободном падении. Пожалуйста, звоните 246-73-88, наш телефон. Артем, вот на последних словах этого небольшого репортажа заметила улыбку по поводу того, насколько условно понятие «молодой ученый», и когда ректоры говорили о том, что по-настоящему значимых результатов можно добиться в современной науке только работая в коллективе. Разделяешь ли вот эту точку зрения, и приходилось ли столкнуться с тем или иным?
Я всегда с небольшой улыбкой слушаю выступления больших чиновников, в том числе от образования, вот, поскольку они, как им, в общем, положено, говорят о хорошем, говорят и скрывают о плохом, и когда они делают такие оговорки, всегда хочется их подловить на чем-нибудь. Вот, но, в принципе, конечно, то есть я согласен, слова-то правильные, да, то есть, конечно, сейчас наука практически не знает успешных одиночек, которые что-то вот в одиночку сидят и делают. Не знает они еще в том, и, наверное, и потому, что если ты одиночкой что-то сидишь себе делаешь, и никто об этом не знает, то никто и не узнает. С другой стороны, да, уровень развития науки сейчас такой, что какие-то серьезные открытия часто требуют усилий не просто там 50, а десятков, сотен и даже тысяч людей, скоординированных, да, то есть там, ну, я не знаю, из таких на слуху находящихся там какой-нибудь большой адронный коллайдер или вот открытие там гравитационных волн, которые в этом году наградили Нобелевской премией. Это работа тысяч людей. Поэтому коллаборация, взаимодействие очень важно. А насчет условности молодых, ну это, да, это тоже как бы в научной среде вызывает улыбку, поскольку есть понятие там молодой ученый.
До 35 да, по-прежнему?
Нет, это в основном до 32-33.
Даже снизили планку.
Нет, есть молодой кандидат наук, вот он до 35. Потом есть, скажем, молодой доктор наук, ну это до 45. Молодой там член-корреспондент.
Академик и так далее. Вот. То есть всю жизнь молодой... можно оставаться да, молодым, если оставаться на плаву в науке.
Молодой академик это до 60 лет. Вот только выйдя на пенсию, можно посчитать ее уже ну, не очень молодым.
О том, какие открытия и достижения были созданы в 2017 году, мы поговорим уже во второй половине программы. Сейчас прервемся на новости, после чего вернемся в студию, продолжим наш разговор, посвященный Дню российской науки. Оставайтесь на волнах. Радио «Образ».
Образ Нижнего.
Вы слушаете повтор программы «Образ Нижнего».
Образ Нижнего. Культурный код города. События в мире искусства и науки.
Продолжается эфир программы «Образ Нижнего». Я напоминаю, что сегодня он посвящен Дню российской науки. В гостях у нас кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной физики Российской академии наук, доцент ННГУ Артем Коржиманов. Первую половину программы мы посвятили в первую очередь предстоящей акции «Открытая лабораторная» и призываем вас, наши уважаемые радиослушатели, также присоединяться к нашему разговору. 246-73-88 наш телефон. Мы в прямом эфире задаем вопросы прошлогодней Всероссийской лабораторной, и Артем комментирует ответы. И последний наш вопрос был, можно ли достичь скорости звука в свободном падении. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ольга.
Ольга, очень приятно, вы позвонили, чтобы ответить на наш вопрос или задать свой.
Я хотела ответить на ваш вопрос. Ну, по моему мнению, скорость звука можно преодолеть при свободном падении, если оно составляет больше 33 секунд.
Угу. То есть вы даже конкретно указываете, в каком случае?
Ну, я применила формулу, там, скорее свободного падения в среднем где-то 10 метров на секунду в квадрате, и зависимость скорости и ускорения свободного падения применила, посчитала.
Ольга, а какое образование у вас? Можно поинтересоваться?
Техническое. Физическое.
Ну, в таком случае и вас тоже поздравляем с сегодняшним праздником. Пожалуйста, оставьте свой телефон нашим редакторам, если до сих пор не оставили. И после эфира мы с вами свяжемся. Артем, вот такой конкретный даже ответ мы получили от нашей слушательницы. Пожалуйста, ждем твоих комментариев.
Как это часто бывает, ответ правильный, объяснение не совсем правильное. Объяснение было бы правильным, если бы не было воздуха. Проблема в том, что воздух тормозит движение, и поэтому, когда вы развиваете достаточно высокую скорость, эта сила торможения, сила трения, она начинает значительно сказываться, и если вы просто подниметесь вот на там, высота 33 секунды, это, по-моему, что-то там должно быть порядка километра, что ли, высота, с которой надо падать, и начнете падать, то просто в некоторый момент вы перестанете ускоряться, поскольку на вас будет действовать воздух, трение. Вот, и вы не превысите таким образом скорость звука. Однако, ответ все же, да, можно превысить. Просто для этого надо забраться повыше, на те высоты, на которых давление и, соответственно, плотность воздуха, она падает. Фактически в стратосферу надо забраться и прыгнуть оттуда. Вот тогда вы будете сначала двигаться в разреженной такой атмосфере. Она будет не сильно будет мешать вам ускоряться. И вы уже, разогнавшись там, войдете в плотные слои. и превысить таким образом скорость звука.
Были ли прецеденты? Напрашивается вот вопрос.
И ответ интересен тем, что да, это было фактически продемонстрировано. Если вот кому интересно, это все снималось. Такая была очень широко разрекламированная акция. По-моему, там с рекламой даже кого-то, в смысле какой-то компании. Если я не ошибаюсь, звали Баумгартнер, человек, который это совершил. Можно просто забить в поиске и посмотреть это видео. Оно действительно поражает, поскольку он прыгал в свободное падение, он поднимался на высоту, когда уже видно, что Земля — это шарик, да, то есть там просто вот уже горизонт искривляется, и прыгал оттуда и летел. Я не помню, сколько времени был его полет. Вот. Ну, это, конечно, специально подготовленный человек, специально подготовленный костюм.
То есть, как пишут в фильмах, да, в рекламах, что-нибудь самостоятельно не повторять.
Ни в коем случае.
Итак, это был очередной наш вопрос, третий вопрос. Можно ли достичь скорости звука в свободном падении? Оказывается, что ответ утвердительный. И, может быть, последний на сегодня мы зададим вопрос. В работе современных процессоров используются сверхпроводники. Так ли это? Как вы считаете, используются ли в работе современных процессоров сверхпроводники? Наш телефон 246-73-88. А пока мы ждем ответов, правильных или неправильных, какой уж поступит, мы напомним нашим радиослушателям, что в первой половине программы мы смогли ознакомиться с фрагментом пресс-конференции, которая вчера была устроена специально ко Дню российской науки, где выступали проректоры и ректоры ведущих нижегородских вузов. И вот обратили внимание на то, что сейчас есть такая тенденция объединить научно-исследовательские центры, то есть чтобы не было разрыва между образованием и непосредственно исследовательским пространством. Вот, Артем, тебя как представителя и того, и другого сообщества, то есть Института прикладной физики и Нижегородского госуниверситета, эта инициатива вдохновляет, она кажется имеющей под собой необходимость, основания и возможности для осуществления?
Ну, во-первых, конечно, это очень важно, чтобы образование и наука были интегрированы друг с другом, чтобы преподавали, с одной стороны, люди, которые занимаются наукой, да, и, соответственно, знают, где передний край, что нужно для того, чтобы стать успешным исследователем на этом переднем крае, а с другой стороны, чтобы студенты имели возможность как можно раньше включаться в научную работу, проходить, там, скажем, лабораторные какие-то делать, учебные эксперименты на реальном оборудовании, на котором они там через 5 лет придут работать в аспирантуре, например. Но надо сказать, что вот я не согласен с тезисом, что это началось недавно, да, то есть это было, понимание этого, мне кажется, было, ну, более-менее
всегда.
Почему
тогда говорят о разрыве?
Возможно, разрыв, я не очень, так сказать,
ну, такой
знаю.
Взгляд изнутри.
Нет, вот именно, что изнутри я вижу как бы свое болото, вот, которое ограничено фактически физикой и Нижним Новгородом. А может быть, в каких-то других направлениях разрыв намного больше, чем у нас. Может быть, есть какие-то проблемы в каких-то там московских, скажем, вузах.
Или наоборот, да?
Или наоборот, каких-то региональных. Угу. У нас, конечно, у нас наука в основном московская, то есть очень сильно централизована. Если говорить вот конкретно про наше болото, да, мы ответим?
Давай тогда ответим сейчас на звонок и потом продолжим рассуждать про болото. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, это Лидия Ивановна из Дзержинска.
Лидия Ивановна.
73 года. Ответ такой, что везде используются сверхпроводники. Везде.
Лидия Ивановна, нам очень приятно принять ваш звонок. Пожалуйста, оставьте свой номер телефона, если еще не оставили его нашим.
Я уже там говорила еще в том предыдущем вопросе.
Хорошо, все, значит, ваш телефон у нас есть. Большое вам спасибо за ваш звонок. Ну, у нас сегодня получилась такая мини-всероссийская лабораторная. От 9, да, почти 9 лет до 73 слушателей нам дозвонились. Везде используются сверхпроводники, уверена Лидия Ивановна.
К сожалению, пока что не везде. И компьютеры — это одно из мест, где сверхпроводники пока не нашли свое применение в силу своей дороговизны. Но здесь этот вопрос, конечно, ориентирован просто на знание терминологии.
Что такое
того.
Вообще сверхпроводник?
Да, что такое сверхпроводники?
Вроде слово на слуху, а...
Да, это такие особые материалы. Не все материалы могут являться сверхпроводниками, которые при достаточно сильном охлаждении, речь идет обычно о криогенных температурах, температурах жидкого азота или даже жидкого гелия, да, то есть это, если в градусах Цельсия, там это минус 170, скажем, градусов Цельсия. которые вот при таких низких температурах полностью теряют сопротивление току. Вот, то есть, вот, я не знаю, главное, одна из главных глобальных проблем нашего человечества в том, что мы жестко завязаны на использование электроэнергии, электроэнергия передается по проводам, и в этих проводах
потери.
Существует потеря, да, на сопротивление. А сверхпроводники, они лишены полностью. Вот это такой довольно интересный, необычный квантовый эффект. Но сверхпроводники, вот их, во-первых, довольно мало материалов, которые проявляют эти свойства. Во-вторых, их надо охлаждать. Поэтому распространение они, к сожалению, очень слабо. А вот в компьютерах у нас используются полупроводники. И тут есть, может возникнуть, конечно, некая путаница, да, сверхпроводники, полупроводники, есть просто еще проводники. Вот, есть еще там, ладно, полуметаллы. И полупроводники — это просто обычные вещества. У нас все вещества делятся вот на три типа фактически. Это диэлектрики, которые совсем ток не проводят, металлы, которые проводят очень хорошо, да, там мы все знаем алюминий, железо. А вот есть некие промежуточные полупроводники, которые очень удобно использовать для электроники, для создания, ну, вот, компьютерных. Это в основном в Германии, кремний, вот такие вещи.
Спасибо за комментарий, спасибо еще раз Лидии Ивановне за звонок. И перед тем, как прерваться на ее ответ, мы говорили о том, есть ли реально разрыв между образовательным и исследовательским пространством, что же необходимо преодолеть.
Ну да, я хотел просто закончить тем, что вот в той области, которая мне близка, нижегородская физика, разрыва между наукой и образованием, мне кажется, фактически никогда и не было, ну, по крайней мере, вот на обозримых там 50-х годах. То есть у нас, скажем, в институте уже многие годы успешно реализована и действует просто целая система подготовки кадров, которой мы начинаем преподавание фактически со старших классов школы. Затем у нас есть факультет, где готовят студентов специально фактически для института и преподают им сотрудники института. Соответственно, после окончания факультета Высшей школы общеприкладной физики люди поступают напрямую в аспирантуру, и путь этот, он совершенно, так сказать, прямой, и очень тесная интеграция образовательно-научного процесса. Возможно, это... Но надо понимать, что, конечно, это некая, ну, такая, наверное, выделенная ситуация, вот, и многие стремятся и приезжают, смотрят и говорят, как у вас тут все здорово, вот, и стремятся, наверное,
но, собственно, вот к этому. В Высшей школе общеприкладной физики сколько человек на потоке учится? 20-25?
У них набор, по-моему, да, 20-25.
Со всего города, со всей,
да,
области,
но,
вообще,
да,
со всех
надо
желающих.
Надо понимать, что вот не то чтобы...
Всем это нужно, да, с другой стороны?
Ну, просто у нас и ученых не так много, то есть, ну, имеют в процентном соотношении, да, то есть...
Руководство вузов также не раз во время пресс-конференции обратило внимание на то, что наука должна быть тесно связана с промышленностью, и об этом сейчас говорит и руководство нашего государства, и президент Российской академии наук Александр Сергеев. Напомним, что до избрания в эту президентом РАН Александр Михайлович был директором Нижегородского института прикладной физики. Сейчас мы можем услышать его размышления по этому вопросу.
Заметки на полях.
Частный инвестор в основном работает на сырьевую экономику. Основной инвестиционный потенциал там. Те доходы, которые получаются, они связаны вовсе не с хай-теком. Они связаны с качанием нефти и газа. А там не нужна большая наука, по большому счету. Полезные ископаемые давно разведаны. Ну, что-то еще доразведали. А где она нужна? Она нужна вот в таких вот быстро развивающихся экономиках. Да? Вот вы возьмите там Корею, Китай. Они же выбрасывают огромные средства в образование и науку, понимая, что они дают быстрый вклад вот именно в эту хай-тековскую экономику. И мы оказываемся заложниками нашей сырьевой экономики, потому что у нас слишком много богатства в недрах. И вроде бы мы ждем, что вот-вот наша промышленность начнет вкладывать в образование, в науку. Она все никак не вкладывает. Почему? Потому что это для нее затратно. Она не видит выхода назад. Зачем сырьевой экономике хорошее образование и хорошая большая наука? Не нужны. Вот это большая проблема для нас, потому что мы, не создав инновационную хай-тековскую экономику, ждем, что она как-то будет инвестировать вот это наше интеллектуальное развитие. Она не будет инвестировать его. Как из этой беды выйти? Вопрос очень непростой. Вопрос очень непростой, и, конечно, у государства есть много рычагов. Я вообще призываю к тому, что в образование, в науку должен быть просто введен специальный налог в сырьевых государственных корпораций и больших компаний. Ведь что происходит? Происходит то, что такие вот интеллектуальные страны уже начинают делать то, что мы порой и не понимаем. что это такое. Вот понимаете, если ты понимаешь, контролируешь, ну да, вот они вырвались вперед, но я понимаю, что он делает. У меня просто денег нет, я бы тоже мог вот этого сделать. Но начиная с какой-то стадии, ты можешь перестать понимать, с чем связано вот это вот новое достижение в науке. И вот это вот самое страшное, когда мы перестанем понимать, что делает на переднем фронте интеллектуальный мир. Вот вопрос образования и вопрос науки, они, это очень близкие вопросы, понимаете, да? Они должны все-таки стать заботой государства.
То есть все-таки желательно, чтобы была единая система образования, наука-промышленность, наука-емкая экономика. У нас не так много времени остается до конца сегодняшнего эфира. В самом начале программы мы заявили, что недавно Артем выступал в Москве с научно-популярной, да, насколько я понимаю, лекцией об итогах 2017 года в физике. Каковы же оказались эти итоги? Что самое интересное, самое важное ты донес до своих слушателей?
Да, ну я, кстати, вот и лекцию сейчас начал с такого дисклеймера. Надо понимать, что современная наука и физика очень широкие, да, и поэтому любое такое вынесение какого-то результата, оно носит субъективную оценку. Вот, ну, мне лично запомнился этот год чем? Во-первых, мы получили, ученые получили гравитационный сигнал от слияния таких объектов, как нейтронные звезды. Вот, это очень было яркое такое событие, которое позволило... Там яркое заключалось даже не в том, что они его получили, а в том, что они одновременно его еще измерили кучей других телескопов, рентгеновских, там, оптических, наземных, космических. Вот, и получили огромное количество информации.
Для нижегородских ученых это событие ярким оказалось еще и из-за того, что вклад был внесен достаточно существенный.
Да, в разработку вот этих гравитационных детекторов тоже Александр Михайлович Сергеев, которого мы только что слушали, он был как раз инициатором этого взаимодействия нижегородских ученых с проектом LIGO. Ну, из других таких более, может, приземленных, мне вот понравился результат по квантовым компьютерам. Это такая очень быстро развивающаяся тема, и в этом году был достигнут некий психологический рубеж. Был создан квантовый компьютер, который содержит 50 квантовых битов. Вот. А вместо обычных битов специальные такие квантовые биты. Они очень необычные объекты, которые могут находиться в двух состояниях одновременно. Вот, я не знаю, может быть, многие слышали про кота Шрёдингера. Вот каждый квантовый бит — это такой кот Шрёдингера, который жив и мертв одновременно. Вот. И благодаря этому можно ускорить решение некоторых очень сложных задач. Вот. И 50 квантовых битов — это как раз тот предел, который многие считают, когда квантовый компьютер начинает превосходить возможности любого существующего суперкомпьютера вот, традиционного. То есть они начинают решать задачи, которые нам до этого были недоступны в принципе. И, видимо, здесь вот некая веха такая пройдена, и дальше следует ожидать некого бурного роста. Я рассказывал там, вот если можно про российских ученых, чтобы какой-то это... очень яркий результат российских ученых был. Они создали детектор... не одни, там была коллаборация, но у них был основной вклад. Это из Института теоретической экспериментальной физики в Москве. Они создали... детектор нейтрино размером с 3-литровую банку. Надо понимать, что нейтрино — это такая сложно уловимая частица, для регистрации которой строят огромные установки, вырывают баки в скалах, заполняют тысячами тонн воды, вот, чтобы поймать там нейтрино. Вот эти. А тут они, преодолев множество технологических сложностей, реализовали новый принцип детектирования и сумели снизить размер до 3-литровой банки. Это было очень впечатляюще, и даже вот ведущий научный журнал «Международный Science» включил их там в число там, 4-5, по-моему, достижений вот, вообще среди всех наук, не только физики.
Действительно очень интересно, и как далеко от обывателя, казалось бы, вот все эти исследования и направления. Скажи, пожалуйста, вот интересующимся в Нижнем будешь подобную какую-то лекцию проводить, повторять?
Да, вот как раз на открытой лабораторной первые полчаса будут посвящены лекции, и я буду читать как раз про открытие 2017 года, так что приходите. Буду очень рад.
Напомним, что открытая лабораторная пройдет 10 февраля на 13 площадках в Нижнем Новгороде. Сами площадки можно увидеть на сайте openlab.com или узнать по телефонам, которые также указаны на сайте. Необходима предварительная регистрация, однако вход свободный, и принять участие может любой желающий, как и в нашем сегодняшнем эфире, начиная с начальной школы и заканчивая просто вот физическими возможностями дойти до соответствующей площадки. Артем, благодарю тебя за сегодняшний разговор. Еще раз поздравляю с Днем российской науки.
Спасибо.
Желаю дальнейших успехов, желаю интереса со стороны слушателей, со стороны нижегородцев, гостей города и жителей других городов. Напоминаю, что в гостях у нас был Артем Коржеманов, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной физики Российской академии наук. И на этом наш эфир подошел к концу. В студии была также ведущая Анна Перевезенцева. Оставайтесь на волнах. Радиообраз.
Образ Нижнего.